случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это передача «Хроники». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня в гостях у меня музыкальный критик Вадим Пономарев. Вадим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о Майкле Джексоне, а поводом для разговора послужил фильм под названием «Покидая Неверленд», который был выпущен телеканалом HBO. Режиссер этого фильма Дэн Рид. В фильме рассказывается история двух мужчин, Уэйда Робсона и Джима Сейфчика, которые утверждают, что, будучи детьми, подвергались сексуальному насилию со стороны певца Майкла Джексона. Фильм в двух частях, в общей сложности идет он 4 часа. В России его должен был показывать Первый канал, но по неразъясненным причинам телеканал свою премьеру перенес исключительно на сайт и выложил там два фильма, которые доступны для свободного просмотра до 21 марта,
да, это если совершенно, память не изменяет. Совершенно безобразная история, конечно, с отказом от показа. Очень некрасивая история, на мой взгляд.
Но вы вот сразу хотелось бы понять, вы вообще сторонник той информации, которая сейчас распространяется про Майкла Джексона, верите ли вы вот в те данные, которые сейчас приводят о нем, и есть ли какие-то, с другой стороны, вещи, доказанные в судебном порядке или же в ходе каких-то давних расследований, которые говорили бы о том, что Майкл Джексон, да, был действительно в чем-то увлечен?
Ну вот смотрите, вы представили меня как музыкального критика. Как вы думаете, в этой ситуации на чьей может быть стороне музыкальный критик, когда, с одной стороны, есть гений музыки, великий артист, великий композитор, великий музыкант, великий танцор и так далее, а с другой стороны, два человека, которые скомпрометировали себя полностью, и за 4 часа фильма, который идет два часа плюс два часа, не дали ни одного, понимаете, доказательства вины или какой-то причастности Майкла Джексона к этой истории. Ну, конечно, я на стороне Майкла Джексона и был, и останусь, пока не будет сколько-нибудь убедительных доказательств того, в чем его обвиняют.
Я вот немного расскажу о героях фильма. Как раз-таки Уэйд Робсон, он в свое время выиграл танцевальный конкурс в Австралии и в качестве приза получил встречу с Джексоном. С ним он много проводил времени, и в целом в картине тоже высказывается о нем в положительных фразах, но рассказывает также о каких-то мерзостях, которые Майкл Джексон якобы с ним сотворил. А 10-летний Джеймс Сефчак познакомился с артистом вот в этом возрасте на съемках рекламы Пепси, которая, кстати, если мы вспомним биографию Майкла Джексона, тоже принесла немало ему бед, потому что в 80-х во время съемок рекламы Пепси как раз-таки Майкл Джексон,
да, с Пепси, да, у него был очень долгий контракт, ожоги. И вы знаете, реклама этой воды была первой вообще в СССР, показанной с западной знаменитостью, и как раз вот та самая реклама, в которой участвовал один из этих детей, тогда еще детей. Mm-hmm. Это была первая реклама западной звездой в советском телевидении.
Майкл Джексон в целом очень много контактировал с детьми. Его, собственно говоря, Неверленд, парк развлечений, отчасти был создан именно для того, чтобы детей развлекать и, как он сам тоже говорил, подарить им счастливое детство, которого на самом деле у музыканта не было, потому что если мы вспомним его семью, те условия, в которых он воспитывался, они были достаточно жесткими. Вот как бы вы обрисовали его отношения с отцом, который и начал его музыкальную карьеру, как сначала менеджер?
Отношения были, по словам самого Майкла, это был ужас, у него не было детства. Ну, вы знаете, что он начал петь и танцевать совсем с маленького возраста.
Лет с 5 где-то, наверное.
Где-то так, да. И дело не в том, что эксплуатация детей, там, что сейчас модно говорить. Дело в том, насколько жесток был с ним отец. Майкл неоднократно в интервью рассказывал о том, что отец его избивал. Отец мог ну, знаете, в этом возрасте это бывает очень страшно, когда ты спишь, ночью врывается некое чудище в страшной маске, и тебя будет. Так
да,
делал
это отец
с ними, его отец.
Да, развлекался, по-моему, он учил их таким образом не открывать незнакомцам, да?
Да, это методы воспитания. На репетициях неоднократно были моральные унижения, неоднократно были избивания. И Майкл рассказывал страшные совершенно вещи в своих интервью, и вот этот, вот все эти травмы, которые мы получили в результате, конечно, во многом это сказалось потом на поведении Джексона, на его не совсем, наверное, адекватное поведение, как мы бы сейчас сказали. Какая-то, видимо, компенсация, вот все последующее творчество уже сольное Майкла Джексона, после Jackson 5, уже когда он начал свои альбомы писать, это была в каком-то смысле компенсация за утраченное детство, за вот эти унижения, оскорбления, которые все детство он ощущал. В песнях, это слышно в песнях.
Можно какие-то привести примеры вот здесь?
Они нелинейные. Песен? Это не то, что Майкл поет песню «Ой, меня избивали в детстве». Нет.
Но, конечно, тем не менее, у него были упоминания, например, его распри с судом, потому что вот в своих песнях позднего периода он уже напрямую высказывался и о представителях закона, которые были к нему,
нечестны. Давайте еще раз напомним очень важную штуку, что было несколько судебных разбирательств.
Да.
И все суды закончились тем, что Майкл не виновен, а эсцити, люди, которые обвиняли его, лгуны. Угу. В том числе суд признал этот факт, в том числе по одному из этих парней, которые сейчас с холодными равнодушными глазами рассказывают о якобы каких-то сексуальных притязаниях Джексона.
А вот о ком идет речь?
Решение суда надо уважать. То есть Майкл Джексон умер ни в чем не обвиненный. А это суд американский, это суд, извините, не российский, не северокорейский. Угу. Это несколько судов, которые были. И Майкл Джексон, опять же, не президент Северной Кореи, да, которого судить невозможно. Он артист, он миллионер, но, тем не менее, суды были, многочисленные суды были. И это были тяжелые разбирательства. С кем-то он договаривался на мировой, но неоднократно подчеркивал, что это совершенно не означает, что я виновен. И это не признание вины.
Угу.
Как можно не уважать решения судов? Как можно сейчас всерьез смотреть на фильм, где человек, который... Ладно, предположим, что он боялся совсем в детстве, но последний суд был, когда ему было 21 год.
Угу.
Был перекрестный допрос. Это очень серьезная штука, знаете ли. И в 21 год он снова подтвердил, что ничего не было.
Угу.
Играли в игрушки, гуляли по Неверленду, катались на каруселях и так далее. Но никаких сексуальных притязаний не было. Это свидетельство в суде. Я не знаю, я не юрист, не знаю американскую судебную систему настолько, чтобы понять, можно ли человека тогда судить за лжесвидетельство, как вот в России можно засудить, но в какой-то степени фактически это и есть лжесвидетельство. Если сейчас он говорит правду, значит, дважды до этого на судах он говорил неправду.
Угу.
Он должен понести за это ответственность?
Ну, я думаю, что здесь в любом случае уже подключилась семья Джексона, подключились и множество очень людей высказывались в его пользу, вплоть даже до Маколея Калкина, который тоже известный актер, и в свои годы детства он тоже проводил много времени с Майклом Джексоном и рассказывал об общении с ним, ни разу при этом не упомянув какие-то инциденты неподобающего поведения. Я вот напомню, что, по-моему, первый случай обвинения против Майкла Джексона произошел еще в 93-м году, когда отец мальчика Джорджана Чендлера выдвинул в адрес певца обвинение также вот в сексуальных действиях в адрес своего сына и потребовал с него компенсацию на минуточку $20 миллионов. И там судебный процесс тоже длился очень долго. Он стал таким абсолютно... ну, таким абсурдистским, можно сказать, действием.
На эту тему тогда шутили. Напомню шутку из тех лет. За сколько вы продадите ребенка в сексуальное рабство? За $1 миллион? Нет, маловато. За 10 миллионов? Ну, маловато. 20. Пускай будет 20. Вот так шутили в те годы.
Ну, вы могли бы напомнить вот этот инцидент, что это за человек был и во что это потом вылилось?
Да ни во что это не вылилось, суд был прекращен, то есть хотя Джексон очень хотел, чтобы дело дошло до суда, и в суде все это разбиралось, и все бы услышали, что насколько смехотворны все эти доказательства. С самого начала Джексон говорил, что все вот эти судебные иски, которые против каждой, наверное, знаменитости в мире подают на миллионы долларов, это просто жажда заработать деньжат. Сколько вы хотите заработать? Хотите 10? Нет. Хотите 20? Пожалуйста. Вот это весь вопрос в том, что многих знаменитостей преследуют по любому поводу. Знаменитость придет в Starbucks и разольет там кофе. Обычный человек даст десятку и уйдет. Со знаменитости потребует миллион. Угу. И это постоянно. И это касается не только 93-го. Это вот и следующий суд, там 2005-й, насколько я помню, был. Вот. И напомню, что последний суд, вы же знаете, что последний суд был в 2017 году. Это вот совсем недавно. Да, да, да. И именно суд, американский суд, заявил, что как раз вот этот товарищ из фильма лжет. Он же подавал, и суд признал его лжецом. И теперь он то же самое, вот эти же сказки рассказывает теперь на камеру, не добавив ничего к тому, что он писал, говорил до этого.
Вот мы затрагивали тему отношений с отцом у Майкла Джексона. Как вам кажется, насколько сильно сыграла роль в его последующей биографии его отношения с отцом? Повлияли ли они на него вот так сильно, как говорят многие исследователи его творчества, его биографии?
Ну, в психологическом смысле, конечно, повлияли. Но тут такая штука. Знаете, многие родители заставляют своих детей заниматься музыкой, заниматься танцами и другими вещами, которые, может быть, детям в их возрасте не хочется делать. И это вопрос обоюдоострый. Надо ли заставлять ребенка? Ну, вы понимаете, я помню, например, свое детство. Я ужасно не любил уроки фортепиано. Но для меня это было мучение играть эти Элизы, Бетховена и так далее. Надо ли это делать? Но если этого не делать... Если в каком-то смысле, в хорошем смысле, не заставлять ребенка играть все эти гаммы, все эти арпеджио, не заниматься с ним сольфеджио, что многие вообще ненавидят, не будет у нас музыкантов, великих музыкантов, а наша российская академическая музыка, одна из величайших в мире, и к ней приводит именно то, что детей в каком-то смысле, увы, да, но заставляют заниматься хорошим делом.
Но с Майклом Джексоном была немножко другая все-таки история. По-моему, он так и не изучил даже нотную грамоту, и скорее с ним занятия проходили вот в плане вокальных каких-то занятий, там, сценического мастерства.
Да. Ну, это просто другая музыка. Да. Это импровизационная музыка, это фанк, соул, и там ноты ему действительно, он так и не знал нот. И, кстати, своим музыкантам запрещал иметь ноты. На концертах Джексона никогда ни у одного музыканта не было.
То есть они были вынуждены все заучивать наизусть.
Все заучивали, причем до каждого такта, потому что музыкальная память у Майкла была совершенно феноменальная. Он каждую песню помнил, каждый такт в каждой партии. И ошибиться или сыграть не так, как договорились еще на репетициях. Репетиции для Майкла было всегда святое, потому что он говорил, что большинство работы делается на репетициях, а там вы уже отдыхаете на концерте, вы там уже расслабляетесь и получаете удовольствие. Работаем мы здесь, в студии, на репетиции. Но он стал великим музыкантом именно потому, что с детства окунулся вот в эту всю атмосферу, давал огромные туры. Джексон 5 ездил в огромные туры. Он с детства видел эту гастрольную жизнь.
Еще ведь тоже такая обратная сторона медали — это то, что в очень юном возрасте он стал звездой такого большого масштаба, масштаба всей страны, его узнавали, этого милого мальчика чернокожего. Потом постепенно он взрослел, и когда же вот сам вспоминает, что уже в подростковые годы, когда вот он начал меняться, и его тело, и внешность, и голос, то многие даже как-то вот и не узнавали в нем вот этого вот такого забавного и интересного мальчугана. Вот, наверное, в этот момент произошел у него такой первый кризис, получается.
Ну, а сколько мы знаем детей, которые стали очень известны в детском возрасте, где-то там снялись в кино или в клипе, и исчезли. А какие были примеры с сломками голосов? Ну, Робертино Лоретти, вот самый классический пример, да, человек имел феноменальный детский голос, потом произошла ломка, и голоса нет, и сейчас это жалкий сип по сравнению с тем, что было. Ну, ладно, это ломка голоса, это физиологический процесс, и он не избежать. Ну, много сколько у нас актеров, которые были в детстве звездами-звездами, суперзвездами, думали, что все будущее перед ними, а ничего не вышло. А из Джексона вышло. Он заставил себя работать, он занимался музыкой ежедневно, круглосуточно. Это очень важный аспект, вот эта воля к совершенству. Вот в моем понимании Джексон — это вот классический такой перфекционист.
Человек, который сам себя сделал, постоянно сам себя сделал, работал, да?
И хочет совершенства во всем. Вот каждый клип сделать совершенным, каждый концерт сделать совершенным, каждая нота бас-гитары, чтобы она была совершенством. У него уже почти вся музыка на басу построена. И, кстати, именно Майкл Джексон ввел в моду, что называется, синтезаторный бас. Вот с Билли Джин это все пошло, и дальше...
С пластинки Thriller, наверное.
Да, да, и вот это стало актуальным, потому что до Джексона синтезаторный бас почти не использовали.
Ну вот, стоит напомнить тоже слушателям, что у многих Майкл Джексон ассоциируется вот с такой ритмичной музыкой, с музыкой диско, фанка. Хотя до этого первые его, наверное, альбомы три даже, это был такой достаточно классический сол, пластинки, на которых было много каверов, и только с альбома «Off the Wall» он вот сам становится автором-сочинителем. И, в частности, тогда же он был вынужден покинуть лейбл Motown из-за того, что там его стесняли в творческих рамках, что ему вот говорили, что нет, тебе песни, собственно, не будем разрешать сочинять, вот ты должен играть какие-то знакомые кавера и перепевать чужие песни.
Он слишком многое делал первым, первым в мире. Ему было сложно в этом смысле. Но, знаете, он музыкантам часто говорил на эту тему. Вы знаете, фанк нужно играть так, как играют рок. А рок надо всегда играть так, как играют фанк. То есть вот с этой свободой. Вот с,
как люди не запутывались в таких сложных формулировках.
Музыканты — такие люди, которых сложно запутать. Он очень многое делал действительно впервые. В сущности, вот если коротко сформулировать, чем, собственно, хорош, чем велик Майкл Джексон? Тем, что он, пожалуй, впервые сделал совершенно оригинальный микс соула-фанка с поп-музыкой. Конечно, был Джеймс Браун, это он был кумир. Для Джексона он был абсолютно кумир. Но вот в такой степени вынести черную музыку, сделать ее абсолютно топовой, популярной музыкой, Джеймс Браун все-таки... Давайте согласимся, не смог.
Но он остался все-таки исключительно фанк-артистом.
Он остался, да, в этом жанре великий совершенно артист, безусловно. Но вот в эту поп-музыку, где все намного сложнее, где уже идут миллиарды, где уже индустрия, а там еще MTV как раз появилась, да, в этот момент, это сделал первым и сделал на такой недосягаемой до сегодня высоты именно Майкл Джексон. Поэтому он король поп-музыки совершенно по праву.
Ну вот он, да, вы сказали MTV, как раз оно помогло ему визуализировать его творчество, знаменитые клипы, которые он даже сам называл не то чтобы клипами, а короткометражными фильмами, потому что в них вкладывалось куда больше усилий, чем просто в какой-то обычный там 3-4-минутный клип. Это действительно так. Как вам кажется, вот сильно ли также повлияла на Майкла Джексона вот эта трагедия, которая произошла во время съемок рекламы Pepsi, когда он получил сильные ожоги лица и головы. Он после этого начал серьезное лечение. На фоне этого начала прогрессировать его болезнь. И к тому же он столкнулся с тем, что вот ему было очень сложно повторить успех вот этого сверхпопулярного альбома «Thriller», который почти, ну, по факту, лучше он и не смог уже сделать дальше в своей жизни.
Да, «Триллер» остался самой продаваемой пластинкой в истории музыки. Да и сегодня, кстати,
до сегодняшнего дня, да.
Ну, вообще, это, конечно, трагедия была, потому что до пожара, ведь кто такой был, как выглядел Майкл Джексон, это был, как бы сегодня сказали, красавчик. Это был действительно очень красивый парень с яркой внешностью, стройненький там, потому что танцор. И все шло к тому, что он таким и должен быть, и таким и останется, может, в памяти всего человечества. И вот эта трагедия на съемках. Пошли пластические операции, пошли проблемы с носом. К тому же стала прогрессировать его врожденная болезнь с кожей.
Изменение пигментации.
Пигментация, да. И вот это все, это же навалилось одномоментно, а вы же понимаете, что такой топовый артист. У тебя каждый день где-то съемки, у тебя где-то концерты, телешоу и так далее. Ты должен выглядеть. Для любого артиста это выглядеть очень важно. И вот случилось такое. И, конечно, ну, можно только догадываться, как психологически все это переживал Джексон. Понятно, что не очень хорошо, а перед смертью так он и вовсе там не ел сутками, он не мог песню допеть до конца, он не мог на лестницу подняться. Вот в таком состоянии он жил, был ближе к концу жизни. Мы даже, может, до конца и не знаем всех вот медицинских диагнозов, мы знаем только причину смерти, а диагнозы это по-прежнему на самом деле тайны, и ее не принято публиковать.
Ну, если говорить, да, про обстоятельства его смерти, это отдельный большой разговор, но я просто напомню нашим слушателям, что он скончался вот буквально перед тем, как должен был дать большую серию концертов, около 50, по-моему, концертов в Великобритании. И это должно было стать его прощальным туром и таким жестом всем его поклонникам. Но, к сожалению, этому не суждено было произойти, поскольку, как потом было выяснено, его врач ввел ему дозу анестетика, которая стала летальной для него. И даже потом врач был приговорен к тюремному сроку за непредумышленное убийство.
Да. Но, опять же, та же самая история, что и этот врач не знал целиком всех диагнозов. Там нет такого, что вот у тебя единая медицинская карта, и любой врач имеет к ней доступ. Нет. У Джексона было много врачей, каждый ставил свои диагнозы, каждый назначал свои анализы. И, возможно, вот именно такое трагическое совпадение всех этих болячек Джексона в какой-то степени и привело к тому, что очередной врач дал что-то такое, что плохо повлияло на другие болячки, которых он просто не знал. Увы.
Сейчас я приведу такие вот факты, которые мы уже продолжим после новостей, но, тем не менее, мне кажется, они важными в контексте этой передачи. Это вот то, что на похоронах его дочь произнесла вот те слова, которые он, возможно, как отец, любящий отец, ждал всю свою жизнь, что она сказала, что для меня Майкл, мой отец, был лучшим отцом в мире. И, по сути, это, наверное, и было таким вот отражением его отношения к детям, к собственному детству потерянному и вот к своей собственной жизненной трагедии. После новостей мы продолжим беседу о Майкле Джексоне.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Здравствуйте, это передача «Хроники». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня в гостях передача музыкальный критик Вадим Пономарев. Здравствуйте, Вадим, еще раз.
Здравствуйте.
Сегодня мы общаемся о Майкле Джексоне в связи со скандальным фильмом «Покидая Неверленд», который недавно вышел в прокат. Вадим Александрович, хотел спросить у вас, как у Майкла Джексона появилась идея Неверленда, вот этой сказочной страны, вокруг которой появилось такое огромное количество мифов и историй в будущем?
Знаете, если спрашивать, был ли Майкл Джексон геем, я скажу, возможно. Угу. В шоу-бизнесе очень много геев, и это неудивительно. Если спросите, любил ли Майкл Джексон детей, ну, сами дети, которых никто не заставлял, попробуй детей заставить, много раз говорили, как они очарованы общением с Джексоном, как он к ним тепло относится, насколько он понимает их, и насколько он сам, как ребенок, он говорит с ними на одном языке. Это говорили совершенно разные дети в разные периоды времени. То есть не верить этому невозможно, потому что показания сходятся, что называется. Что касается Неверленда, это странный, конечно, проект. То есть это такое ранчо в удалении от города, охраняемое. В пик там было 40, кажется, охранников. Они охраняли не только въезд, они и весь периметр. И собаки были, и уже тогда было видеонаблюдение, то есть все вот это... Все
то есть
эти...
очень серьезно объект охранялся.
Да.
Ну, по-моему, где-то рядом с Лос-Анджелесом находится, да?
Это да? Рядом с Лос-Анджелесом. Там есть озеро, и там был, собственно, вот дом такой вот трехэтажный факт. Ну, так, переменной этажности, но, в принципе, три этажа. Что сделал Джексон, когда купил этот дом? Там было, собственно, только озерцо и вот этот дом. И он вокруг него понастроил много-много всего, фактически по копии, аналогии с Диснейлендом, mm-hmm. который он вот сам любил и ходил туда постоянно, и потом, когда уже стал звездой, ради него... Ну, вы знаете, что такое быть суперзвездой, ты не можешь выйти из дома, это было
да,
большой проблемой.
Тебя сразу будут окружать толпы.
Чтобы Майклу Джексону сходить в магазин, закрывается весь торговый центр. Чтобы Майклу Джексону сходить в Диснейленд, закрывается весь Диснейленд. Это все очень сложно и непросто. И в какой-то момент Джексон решил для себя, почему бы не построить Диснейленд у себя на ранчо, угу. где все для этого есть. Там большая очень территория, по соседству никого нет, большой участок земли, на котором можно, в принципе, такой же Диснейленд и построить, только для себя угу. и для гостей. Деньги есть, почему бы не сделать? И в результате он превратил это поместье в действительно в большой парк развлечений. Начал-то он с чего? Он построил сначала кинозал. Угу. Вот, и дальше пошло.
А это примерно какие годы? Это начало 90-х где-то, да, наверное? Или конец 80-х?
Конец 80-х, угу. скорее, да. Тут точно дату не назову. Угу. Вот я видел на фотографии, во что это превратилось. Меня, конечно, это впечатлило, потому что действительно вот я представляю себе, если ты ребенком оказываешься вот тут, и все бесплатно, mm-hmm. и везде можно кататься, везде можно играться.
Ну вот его практика приглашения детей, она ведь была регулярной достаточно. Кто-то, допустим, выигрывал туда поездку, кого-то он сам приглашал, он участвовал во множестве благотворительных программ. Вот тоже, может быть, стоит как-то вот здесь добавить информации, с каких пор он так сильно увлекся вот этой темой помощи детям и больным, и просто детям из обычных семей, может быть, не таких богатых.
Ну, вообще, Джексон был одним из самых, наверное, больших филантропов в Америке. Ну, по крайней мере, из артистов уж точно номер один. Угу. Он тратил гигантское количество, миллионы долларов, десятки, может быть, сотни миллионов долларов на благотворительность. Он делал программы в поддержку там детей Эфиопии. он интересовался, что происходило вот в бывшей Югославии, когда там вот начались эти конфликты, защищал этих детей. Естественно, в Америке огромное количество программ поддерживал, имел свои фонды и жертвовал в другие фонды. В основном, да, в основном это было связано именно с детьми. То есть пожертвования в детские фонды, неизлечимые раковые больные, поддержка хосписов. Это был такой огромный объем денег, который нам, наверное, сложно даже себе представить, потому что мы еще не все знаем, ведь кто-то сообщал об этом, а многое Джексон делал анонимно, и мы узнавали о многом, например, я узнал уже только после смерти Джексона, когда стали высказываться разные люди и сообщили, что, ну вот мы при жизни мы не могли это сказать, нам запрещено было, а теперь можем сказать, что вот этот госпиталь построил Джексон на его деньги. Вот вплоть до того.
Сам Майкл долгое время мечтал стать отцом. К сожалению, вот его первый брак с Лизой Мари, дочерью Элвиса Пресли, он не подарил ему долгожданного ребенка, сына или дочь. Они через буквально пару лет расстались. И затем у него был второй вот такой достаточно странный брак, который тоже многие называют таким белым пятном в его биографии. Дело в том, что его брак состоялся с медсестрой Дебби, которая тоже долгое время ему помогала, и от нее родились два ребенка. И после этого буквально сразу они расстались. Вот что говорили люди на этот счет? И в чем здесь видели вот подоплеку развода? Казалось бы, долгожданная семья появилась, дети тоже, но в полной мере семейная жизнь все-таки не состоялась у него.
Ну, вы знаете, многие геи женятся на женщинах по разным причинам. И не будем забывать, что это были довольно жесткие еще времена.
Но все-таки ведь подтвержденной информации о том, что он был гомосексуалистом, ведь нету.
Ну, а кто это может подтвердить?
И, по-моему, сам он тоже высказывался на
это. Кто это может подтвердить?
Ну, то есть, скорее, это просто что-то тайна, которая ушла вместе с ним.
Ну, достоверно на эту тему могут высказаться, наверное, жены, и только в той части, насколько он был активен в сексуальной сфере. Обе жены подтвердили, что он был не то, что не активен, а вообще не проявлял никакой к этому интерес.
И что... То есть они скорее были для него там друзьями или еще кем-то, да, но не партнерами.
Друзьями и инкубаторами. Вот.
То есть вы прямо называете, что вот Дебби, его вторая жена,
вторая
была
конкретно... Вторая жена себя и назвала инкубатором или как там, кто там выносит детей, она себя так и называла.
А третий ребенок как раз-таки вот у него был от суррогатной матери.
Да, да. Ну, собственно, там сомнения есть по всем детям, на самом деле, вот если так вчитываться, потому что если мы посмотрим их внешность, в общем, у них, ну... прям, скажем, совсем мало
сходства,
общего,
да,
с Майклом. Да, может быть, это была не его. Но тут как бы это всегда сложно комментировать частную жизнь. То, что, ну, с Пресли, что касается Пресли, ну, понятно, что это был в какой-то степени марганатический брак, то есть он хотел зафиксировать свой статус. Все-таки семейство Пресли — это семейство.
А на тот момент оно все равно сохраняло сильное, да, влияние, это семейство?
Ну, это...
Или, скорее, просто это была такая связь.
Это легенда поп-музыки, да, то есть связать
себя. А Элвис Пресли был для него таким примером для подражания для Майкла Джексона?
Нет, Пресли был белым музыкантом, и он никогда не называл его в числе своих любимых. Ну, Джексон, я это не называл, хотя, конечно, признавал его величие, а уж когда там потом начались вот эти брачные игры с Марией Присциллой, то расшаркивался как мог. Но вот до этого момента никогда ни в одном из интервью не было такого, что Джексон говорит: «Ох, Элвис Пресли». Нет, конечно, он вырос на черной музыке, и его кумиры всегда были черные музыканты.
Отмечу вот забавный факт, коль уж мы упоминали то, что начинал Майкл Джексон с исполнением не своих песен. В какой-то момент он приобрел каталог АТВ. Это был такой каталог песен, с которого он потом получал регулярные дивиденды вот за исполнение, как обладатель авторских прав. И, на мой взгляд, это вот тоже такой интересный момент в его биографии. Его биография не только как музыканта, но и как бизнесмена, то есть человека, который умел хорошо вложить свои деньги в это. Вот как вообще работают артисты с такими каталогами, и насколько это выгодно иметь вот доступ к такой вещи для артиста?
Ну, как говорил сам Джексон, вообще он занялся этим, когда увидел, что на этом, оказывается, другие музыканты зарабатывают многие миллионы. Управление каталогом — это сложная вещь, и для этого отдельные есть юристы, консультанты и так далее. Это все. Ведь что такое управление каталогом? Это ты сидишь, выписываешь кучу бумажек на согласование, там, эта песня в тот фильм.
И вот по каждой песне.
Да, очистка прав, вот это все, это юридическая каталогия, которой сам Джексон, конечно, не имел.
Ну да, скорее всего, это специальный был штат людей.
Для него это был бизнес-проект, потому что он раздарил столько денег на благотворительность, что когда денег стало мало, он, ему бухгалтер просто сказал, ну, надо что-то делать, то есть пока затишье с концертами, но как-то надо на чем зарабатывать, хотя бы то, что еще есть, во что-то вложить, а не раздавать все на благотворительность. Не думаю, что он вообще вникал в хоть какие-то вопросы по управлению авторскими правами.
Ну, вот однажды сделал он все-таки такое удачное вложение.
Ну, в целом, да. Вложение, на мой взгляд, оказалось все-таки доходным.
Вот возвращаясь к теме Неверленда, есть, по крайней мере, в биографии таких скандалов вокруг Майкла Джексона, по крайней мере, один инцидент, который точно был признан подтасовкой. Дело в том, что вот сын дантиста Эвана Чандлера, по мнению отца, подвергся сексуальным домогательствам со стороны Майкла Джексона, и впоследствии во время суда вот сам этот человек, который, как потом признавался, начал ревновать своего сына к Майклу Джексону, поскольку тот для него оказался куда более таким близким и другом, и даже в какой-то мере отцом, он попросту подговорил своего сына на такую вот клевету в адрес этого исполнителя. И на самом деле это вот тоже стало очень серьезным ударом для Майкла Джексона, ударом и по вере в людей, и ударом также по карману, потому что много миллионов долларов он все равно по итогу суда выплатил этим людям. Хотя Чандлер потом, кажется, жизнь его закончилась печально, он, по-моему, покончил жизнь самоубийством.
Да, жизнь отплатила ему за это все. Но, знаете, это вот вечная история, когда люди подают в суд, желая заработать денег. И Джексон тогда говорил, что просто отец хочет, его отец этого ребенка хочет с меня денег. И делает все, чтобы их заработать. Я ему дам, но это совершенно не означает, что это какое-то признание. Собственно, вот поскольку мы говорим сегодня о фильме про Неверленд, наверное, стоит напомнить, что вот этот танцовщик, он, кстати, довольно известный танцовщик, Робсон, один из двух героев этого фильма. Он поднялся, конечно, в какой-то степени на Майкле Джексоне, но потом у него были премии Эмми, например, он ставил хореографию там в туре American Idols.
То есть вот. Человек не такой уж прямо неизвестный.
Он делал хореографию для клипов и туров NSYNC и Britney Spears. Он, в принципе, в области хореографии успешен. Еще он пытался петь, где-то не получилось ничего у него. В области хореографии он более-менее успешен, но, опять же, когда появились вот эти все обвинения в адрес Джексона, после того, как он дважды в суде доказывал, что ничего не было, когда карьера пошла на спад, когда он хотел, прикрываясь именем Джексона, он хотел получить место кого-то там, типа, главный хореограф в цирке Дю Солей, а ему отказали. Понимаете, человек не то чтобы меркантильный, а как-то очень злобно меркантильный. И вот смотрите, вот эти вот портретики вот тех людей, которые вились вокруг Джексона и потом обвиняли его бог знает в чем, это портреты очень отвратительных людей.
Вот а вот почему
кого не
такой,
возьмите?
Казалось бы, хороший человек, про которого огромное количество положительных отзывов, оказался окружен такими людьми. Вот в чем парадокс?
Он был окружен детьми. Вот это важно. Детьми. Он ангелочками был окружен. И он общался с ними, с детьми, на детском языке и делал их счастливыми, о чем они сами и рассказывали. А дети никогда не врут в этом отношении. Но потом либо папа, либо детишки вырастают и превращаются вот это, в эти мордовороты, которых мы видим в фильме, и начинают не ведь что ради денег, ради славы наговаривать. Это частая история. Мы много раз с такими встречались. Не один только Джексон, собственно, был пострадавшим. И вот тут я вижу такая же история. Вот был танцор, пока шла карьера, все было хорошо. Как только карьера пошла под откос, а все-таки парню-то уже, в общем, не 20 лет, век танцовщика и даже хореографа, в общем, не такой короткий в эстрадной хореографии.
Не вот такой тут, долгий
получается. Да, и тут началось. Я сейчас напишу книжку про то, как меня насиловали, а я подам в суд, в суде ты проигрываешь, а ладно, я сейчас в кино пойду, расскажу это. Ну, это безобразие. Ну,
здесь действительно парировать нечем, поскольку даже вот если так попытаться быть объективным, то мнение, которое бы, ну, шло вразрез вот с этим, его вряд ли можно найти, потому что все-таки доказанных эпизодов в суде, в судебном порядке, о том, что действительно Майкл Джексон кого-то подвергал сексуальным домогательствам, на сегодняшний день их нет. Поэтому мы их просто, да, не можем привести
и даже
в качестве каких-то контраргументов.
И даже более того, мы могли бы этим парням поверить, если бы они хоть какое-нибудь доказательство показали
нам.
Ну,
фильм построен таким образом, что он в основном рассказывает историю их семей, историю их отношений и историю их воспоминаний. Вот действительно много вопросов также к создателю этого фильма. К моему удивлению, я не нашел никакой даже статьи, даже в Википедии англоязычной, про режиссера этой картины. Зовут его Дэн Рид. И в одном из комментариев для газеты The Sun я наткнулся на такое вот его высказывание. Он говорил, что это фильм не столько о Майкле Джексоне, потому что я не очень хорошо знаком с этим музыкантом. Ну, вот такой комментарий дает режиссер по поводу своей же картины.
Не знаю ничего об этом режиссере, но я видел фотографии его на фестивале Sundance. В общем,
да.
Посмотрите на фотографии, посмотрите на его лицо, и вы сразу все поймете.
Что касается как раз-таки восприятия этой картины на фестивале Sundance, то там картину встретили овациями, как все утверждают, хотя, если говорить о реакции семьи, то она была понятной. Для них это было все-таки не впервые, для них это был очередной такой удар по репутации своего родственника, своего кумира творческого. Если говорить вот о наследии Майкла Джексона, которое, ну, живет и поныне, огромное количество его песен до сих пор в ротациях, но, что вот интересно, на фоне скандала многие радиостанции даже вот начали отказываться исполнять музыку Майкла Джексона.
Да,
хотя
это абсолютно безобразие.
Его нету с нами уже почти как 10 лет. Вот я едва ли могу вспомнить какие-то другие прецеденты за последнее время, когда бойкот объявлялся бы настолько крупным артистом. Да даже и если вспомнить бойкоты по отношению к каким-то менее известным артистам, едва ли я вспомню какие-то примеры, чтобы целенаправленно музыку каких-то музыкантов бы вот не ставили в эфире.
Ну, музыканты, ну, пример Кевина Спейси, по-моему, вполне...
Да, Кевин Спейси, но это мир кино, конечно,
доступен.
Там да, бойкот был ему объявлен. Но говорить о музыкантах, о запрете музыки...
Нет, вообще это очень странно, когда вот без решения суда, без на основании голословных обвинений, без доказательных, что очень важно, обвинений, общество формирует так называемое общественное мнение и... не знаю никакой ни подоплеки, ни нюансов. И на основании этого общественного мнения, которое разделяется далеко не всеми, студии, радиостанции, киностудии и так далее, делают уже управленческие решения, лишая актеров, музыкантов, продюсеров, лишая их права на работу. Мне кажется, это удивительно, это охлократия, вообще вот охлократия в чистом виде. Такого не должно быть. Вот есть решение суда, человек виновен, пожалуйста. Но снимать Кевина Спейси из карточного домика пока вообще не было на этот момент вообще ничего.
Ну,
никаких
сейчас
решений.
Сейчас тоже пока нет никаких решений.
И сейчас нет. И по Джексону нет. И сейчас, ну, я могу понять, скажем, решение там каких-то рекламщиков, да, вот там была какая-то рекламная там кампания, что вот мы зачем, мы использовали Майкла Джексона, сожалеем. Я это понимаю, потому что часть покупателей, да, да, бренд, какие-то негативные бренд, ассоциации возникнут. Но извините, что касается музыки, что касается песен, какие тут могут быть ассоциации? Это великие песни, это великая музыка.
Вадим Александрович, вот напоследок, какие вы могли бы назвать альбомы или песни Майкла Джексона в числе своих любимых, и почему, вот так объясните нашим слушателям, эти произведения можно считать великими и выдающимися?
Ну, для меня весь «Триллер» — это одна выдающаяся песня, если хотите, симфония, опера, что крупная форма музыкальная. Весь «Триллер», ну, я могу выделить «Билли Джин», наверное, это вот моя самая любимая песня, но, в принципе, я слушаю весь «Триллер» от начала до конца, я понимаю, что, ну, это шедевр вплоть до каждой ноты. И, кстати, очень бы хотел посоветовать тем людям, которые слушают Майкла Джексона на плохих колонках или в плохих наушниках, пожалуйста, вы просто не слышите и половины музыки, половины красоты музыки Майкла Джексона. Здесь очень важно, чтобы у вас были наушники или колонки с басами, с прозрачными высокими частотами и отчетливой серединкой. Просто найдите возможность где-нибудь у друга попросите, послушайте «Триллер» от начала до конца в хороших наушниках. Вы расслышите там огромное количество музыки, которую вы просто не могли через бумбокс услышать.
А что касается вот таких его поздних альбомов, как вы относитесь вот к его творчеству 90-х, даже начало 2000-х, вот его альбом 2001
года? А, я же не сказал, да. Вы знаете, у меня было счастье увидеть его живьем на первый концерт Джексона. Меня просто не было в Москве, я не попал, а на второй, на «Динамо», на стадионе «Динамо», который был, это был какой, 96-й, кажется, год, я попал. Было жутко холодно, мы долго нас мурышили там на входе, но потом вышел все-таки Джексон, и опять дождик какой-то сыпанул, ну, говорят, что в первый концерт был прям совсем дождь-дождь. Ну, тут был как-то просто он то шел, то не шел, но все равно было неприятно, потому что холодно. И у меня было счастье, я видел живой концерт от начала до конца Майкла Джексона на стадионе «Динамо». До сих пор ощущение мурашек вот от его появления. Из какой-то вот штуки такой вот, она вдруг раскрывалась, и он выскакивал в серебристом, вот таком блестящем.
А насколько вот сильно отличалось его сценическое исполнение от записи? Это было близко к тому, что слышно?
Это было очень близко, да, очень близко, но не один в один. Там вот этот басовый риф, например, из «Билли Джин», его нельзя изменить, он просто, на нем песня вся выстроена, но там какие-то переходики, какие-то нюансики, где-то слэпчик появился, которого не было в студийной аранжировке. Где-то там бридж такой неожиданный вдруг выскочил. Где-то количество тактов иногда меняется. То есть вот то, что мы слышим в студийной записи, у него там, например, вместо там, вступления 8 тактов, а у него вдруг 12 появляется. Вот вплоть до потак. То есть это было очень близко к студийной записи, но не она. Это скорее вот такая трогательная, деликатная импровизация на тему студийной записи, в которой все самое ценное все, вот этот грув, эта основа музыкальная, остается. А какие тут всякие вкусненькие нюансики, какие-то, знаете, крошечки на тортике, вот они появляются. И это было всегда интересно очень слушать.
Вадим, спасибо вам за разговор. Я предлагаю нашим слушателям, у которых, я уверен, почти у каждого есть какая-то своя ассоциация с Майклом Джексоном, послушать его песни и, наверное, побольше именно ассоциировать творческих людей именно с творчеством. Вам спасибо за беседу и всего доброго.
Слушайте музыку.